все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 29-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать богослужебные тексты из службы праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 14 сентября по старому стилю, что соответствует 27 сентября по новому стилю. Мы читаем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением, как вы помните, называется богослужение, совершающееся накануне праздника вечером. Служба эта представляет собой соединение в одно последование вечерней и утренней. Она в современной богослужебной практике подвергается сокращениям, поэтому не занимает всю ночь или значительную часть ночи, но, однако же, сохраняется торжественность этой службы. Это наиболее торжественное богослужение из всех видов служб суточного круга. Богослужебный устав предусматривает совершение всенощного бдения накануне церковных праздников, двунадесятых праздников, некоторых других церковных праздников и накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером. Особенностью всенощного бдения праздника Воздвижения Креста, то есть того богослужения, которое совершается 26 сентября вечером, является наличие в его составе чина выноса креста, воздвижения креста и поклонения кресту. О том, что представляет собой эта часть богослужения, какие священнодействия совершаются, мы в свое время говорили в наших уроках. Но нам в ходе наших занятий по церковнославянскому языку важно прокомментировать богослужебные тексты, исполняющиеся в ходе этих действий богослужебных. Ну и вот именно с точки зрения текста службы, который мы находим в Минее для праздника Воздвижения Креста, является наличие такой группы текстов, которая называется «Стихиры на поклонение кресту», то есть вот наличием этих текстов структура данной службы, структура службы праздника Воздвижения Креста отличается от структуры всенощного бдения других праздников. «Стихиры на поклонение кресту» — это дополнительная группа изменяемых текстов, дополнительное по сравнению с составом других праздничных служб. Во время исполнения этих стихир происходит целование креста молящимися. В современной богослужебной практике в это время производится помазание елеем, освященным елеем. Всего этих стихир 8, первую из них мы в прошлый раз начали читать и комментировать. Прочитаем еще раз текст этой стихиры. «Приидите вернии, животворящему древу поклонимся, на нем же Христос, Царь славы, волею руце распростер, вознесе нас на первое блаженство, я же прежде враг сластью украд, изгнанный от Бога сотвори». «Приидите вернии, древу поклонимся, им же сподобихомся невидимых враг сокрушите главы. Приидите вся отечествия языков, крест Господень песнями почтим, радуйся кресте, падшаго Адама, совершенное избавление, о тебе, бо вернейший царие наши хваляться, яко твоєю силою ісмаїльтяскія люди державно покаряюще. Тя нині со страхом християне целующе, на тебе пригвоздившагося Бога славим глаголюще. Господи, на том пригвоздивайся, помилуй нас, яко благ и человеколюбец. Часть этого текста мы в прошлый раз прокомментировали, как уже было сказано. Напомним перевод этой части. «Давайте, верные, поклонимся животворящему древу, на котором Христос, Царь Славы, добровольно распростерев руки, вознес нас к первоначальному блаженству, которых прежде враг через наслаждение укравший, обокрав, сделал изгнанными от Бога, сделал изгнанниками от Бога. Давайте, верные, поклонимся древу, которым мы удостоены сокрушить головы невидимых врагов». Вот эту часть мы разобрали до слов «Им же сподобихомся невидимых враг, сокрушите главы». Здесь можно видеть намек на то обещание, которое Бог дает после грехопадения первых людей. В 15 стихе 3 главы книги «Бытие» мы читаем, что Господь Бог говорит змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». По-церковнославянски этот текст так выглядит: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем то я. Той твою блюсти будет главу, и ты блюсти будешь и его пяту». В Библии на церковнославянском языке есть глосса, то есть примечание, комментарий к выражению «блюсти будет». Этот комментарий в Елизаветинской Библии, так называемой, то есть в современном варианте Библии на церковнославянском языке, который существует с XVIII века, назван по имени императрицы Елизаветы, правившей в середине XVIII века. Так вот, там есть глосса, которая говорит, что выражению «блюсти будет» в еврейском тексте соответствует «сотрет», «сотрет». И вот хотя в тексте стихиры нет точной цитаты ветхозаветного текста, но тем не менее намек на него усмотреть можно. «Давайте поклонимся древу, через которое или благодаря которому мы удостоены». На месте слова «сподобихомся» в греческом оригинале этой стихиры мы находим глагол именно в страдательном залоге. То есть мы были удостоены через крест. Буквальный перевод греческой фразы именно такой: «через крест мы были удостоены сокрушить». Греческое слово, употребляющееся здесь, буквально значит «растереть» или «разбить головы невидимых врагов». Имеются в виду бесы, враги нашего спасения. Далее читаем текст стихиры. «Приидите вся отечествия языков, крест Господень песнями почтим». Здесь, как и во многих местах богослужебных текстов, мы находим грамматическую форму повелительного наклонения в первом лице множественного числа. Это глагол «почтим», то есть «давайте почтим песнями». В греческом оригинале здесь слово «имнос», форма слова «имнос», откуда «гимн», «хвалебная песнь». «Давайте почтим гимнами, торжественными хвалебными песнями крест Господень». По поводу начального слова этой фразы «приидите», мы на прошлом уроке достаточно подробно говорили, повторим еще раз, что греческое слово, которое на месте этого церковнославянского «приидите» употребляется, можно перевести как «эй», «сюда» или «давайте». Обычно в подобной речевой ситуации в русском языке употребляется слово «давайте», которое не имеет буквального значения, служит для усиления призыва к совместному действию. Вот это церковнославянское «приидите». Ну и, наконец, «вся отечествия языков». Слово «язык» здесь является переводом греческого «этнос», то есть «народ», «нация», «отечествие». Это перевод греческого слова «патриа», то есть «племя», «те, кто происходит от одного отца, одного предка». «Вся отечествия языков», то есть «все племена народов». Профессор Скобаланович, автор комментария к службе воздвижения креста, отмечает, что ранее до этого места в тексте приглашались к поклонению кресту верные, здесь таким образом светлые виды на будущее христианской миссии. Конец цитаты. Далее читаем текст стихиры: «Радуйся, кресте, падшаго Адама, совершенное избавление». «Радуйся» в греческом языке — это обычное приветствие, соответствующее по смыслу нашему слову «здравствуй». Здесь, в тексте греческом этой стихиры, мы находим форму так называемого желательного наклонения, которое употреблено вместо формы повелительного наклонения. Вот «радуйся» в русском языке и в церковнославянском — это форма повелительного наклонения. В греческом языке повелительное наклонение тоже есть. Здесь, в данном тексте, однако, на месте слова «радуйся» форма другого наклонения, желательного, которое придает вот этому обращению особую почтительность. Говорящий как бы не дерзает употреблять форму повелительного наклонения. Церковнославянский перевод такую тонкость отразить, конечно, уже не может. «Радуйся, кресте». «Кресте» — звательный падеж, слово «крест». Звательный падеж, то есть падеж, употребляющийся при обращении. «Падшаго Адама, совершенное избавление». На месте слова «избавление» в греческом тексте слово «литросис», которое в богословской литературе обычно переводится как «искупление», его прямое значение — «выкуп». «Совершенное искупление» можно так перевести. «Падшего», то есть «согрешившего Адама». Далее читаем текст стихиры: «О тебе, Бо, вернейшие царие наши хвалятся». Здесь звучит мотив восхваления христианского государства, христианских царей, мотив, который не первый раз возникает в службе праздника воздвижения креста. Как профессор Скобаланович пишет в своем пояснении к этой стихире, первая стихира из числа стихир на поклонение кресту, начиная с указания назначения креста в победе Христа над нашим исконным врагом, упоминает мимоходом и о силе его над внешними врагами христиан, орудиями невидимых врагов. Конец цитаты. Итак, «о тебе, Бо, вернейшие царие наши хвалятся». «Бо», то есть «ибо», «потому что», «о тебе», здесь надо перевести «тобою». Вообще предлог «о» является в церковнославянском языке очень многозначным. Если мы к греческому оригиналу стихиры обратимся, мы найдем здесь тоже конструкцию с предлогом, которая имеет инструментальное значение, то есть переводится творительным падежом, «тобою хвалятся верные цари наши». Мы находим здесь форму прилагательного в превосходной степени «вернейшие царие». В церковнославянском языке, кроме положительной степени прилагательных, существует еще одна степень, сравнительная или превосходная, то есть в нем не три степени сравнения прилагательных, положительная, сравнительная и превосходная, как это имеет место в русском языке, а только две – положительное и сравнительное, имеющее значение и превосходной степени. Но вот здесь это прилагательное в сравнительной или же в превосходной степени, вернейшие, не имеет объекта сравнения. Такое употребление данной грамматической формы называют элативным употреблением, то есть оно не сравнивает, а лишь указывает на очень высокую степень проявления качества. «Вернейшие царие», то есть «столь верные цари наши», верные в смысле верные Богу, верные Христу. Тут можно вспомнить слово, употреблявшееся когда-то в христианских странах в качестве эпитета монархов, «христианнейший царь». Итак, «тобою хвалятся весьма верные цари наши». Далее читаем в тексте стихиры. «Яко твоею силою исмаильтеские люди державно покоряющие». «Яко покоряющие». «Покоряющие» — это действительное причастие настоящего времени в форме именительного падежа множественного числа мужского рода. Здесь мы имеем краткую форму. Полная форма выглядела бы так: «покоряющие». По-русски «покоряющие», «подчиняющие». «Как подчиняющие твоею силою». Вот кого же эти верные христианские цари подчиняют силою креста? Здесь в тексте стихиры сказано «исмаильтеские люди». Словосочетание, имеющее форму винительного падежа множественного числа. О ком здесь идет речь? В буквальном смысле о потомках Измаила, одного из сыновей Авраама, прародителя еврейского народа, который был рожден Агарью, его служанкой. Он со своей матерью был изгнан из дома Авраама и Сары за то, что Агарь стала вести себя заносчиво по отношению к своей госпоже. Повод к этой заносчивости был в том, что Агарь родила сына от Авраама, а Сара не могла родить. Тем не менее, в пустыне Агарь и Измаил получают особую благодатную помощь. Им является ангел, снабдив их пропитанием, спасая от жажды и возвещая обетование от Бога произвести от него, от Измаила, великий народ. Каково значение слова «измаильтяне» в христианской литературе? В православной энциклопедии читаем следующее. В христианской литературе, например, у святителя Епифания Кипрского, жившего в IV веке, термин «измаильтяне» первоначально обозначал племена, происшедшие от Измаила и соблюдавшие обряд обрезания, и употреблялся наряду с названиями «агаряне» и «сарацины». С появлением ислама термин приобрел религиозную окраску. Уже преподобный Иоанн Дамаскин в VIII веке в трактате «О 100 ересях» относит все три наименования к мусульманам. Этот перенос значения вполне соответствовал восприятию мусульман, считавших истинное единобожие, то есть ислам, верой Измаила. Впоследствии в этом значении наибольшее распространение получил термин «агаряне» как в византийской, так и в древнерусской письменности. Конец цитаты. Но там же, в православной энциклопедии, мы можем прочитать о том, что, цитата, «в Новом Завете апостол Павел дает богословское истолкование истории изгнания Измаила и Агари, интерпретируя ее как иносказание, демонстрирующее смену двух заветов». Об этом мы можем читать в 4 главе послания к Галатам во фрагменте с 22 по 31 стихи. Апостол Павел противопоставляет двух сыновей Авраама. Измаил, как старший, достоин больших почестей, но поскольку он рожден по плоти, то становится символом прежнего завета с Богом в рабстве, в отличие от нового, заключенного свободно, символом которого является Исаак, рожденный по обетованию. Возможно, в основе сопоставления сыновей лежит евангельская притча о блудном сыне. Истолкование апостола Павла составило суть христианской экзегезы образа Измаила, который рассматривается в качестве символа плотского, рабского народа, ведущего борьбу с народом духовным, свободным. Конец цитаты. Из всего этого можно сделать вывод, что измаильтяне — это образное наименование либо всех нехристиан, вообще нехристианских народов, либо уже мусульманских народов. Здесь сказано «исмаильтяские люди», то есть народы, народы измаильтян. Слово «люди», являющееся переводом греческого слова «лаос», часто употребляется в богослужебных текстах, в новозаветных текстах, в значении «народ христианский». Что касается текстов библейских, то там оно может обозначать еврейский народ. Но здесь явно не в таком значении оно употреблено. Другое значение этого слова тоже можно проследить в христианских текстах. Здесь вот это слово «люди» употребляется в значении «народ» вообще, народ, объединенный неким признаком, религией или, наоборот, отсутствием истинной религии, народ нехристианский. Несколько более подробно о значениях вот этого слова «люди» мы поговорим в следующий раз, а сегодня благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!